Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем говорить с адвокатом Асланом Касымалиевичем Кулбаевым, человеком очень опытным, и который участвовал в разработке кодексов нашей республики, в общем-то, как эксперт, как специалист, как знаток всех этих правовых инструментов, вещей. Мы сегодня вас пригласили в студию поговорить о мерах пресечения. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Спасибо, что пригласили.
Значит, я хочу оттолкнуться, почему, собственно говоря, мы решили взять эту тему. Она все время висит в воздухе, и очень часто и Национальный центр по предотвращению пыток, и Институт омбудсмена, и коллеги адвокатов очень часто говорят о мерах пресечения, потому что каждый день адвокаты с этим сталкиваются, да, в своем деле. И действительно, так много тут таких вот тонкостей, вот граней, когда избирается одна мера пресечения, избирается другая, а стороны считают это неправомерное, и можно было бы этого избежать, и так далее, и тому подобное. Но вообще такой инструмент, как мера пресечения, вот мы сегодня разберем, зачем он существует, как он применяется, и как он, какое место он играет в нашей системе в Кыргызстане. Я почему взяла эту тему? Потому что Дастан Бекешев, он тоже как депутат-юрист, он очень часто, значит, берет... рассматривает, изучает вот эти вопросы, связанные с вот такими элементами права. И он отмечает, что не следует заключать под стражу, применять такую меру заключения, как заключение под стражу к пожилым людям и беременным женщинам. У него есть тут даже небольшая такая вот статистическая информация о том, что за период с 1 января по 31 марта и в прошлом году, не знаю, почему вот именно этот кусочек времени он взял, но, видимо, какие-то запросы были, и то, что ему изначально предоставлялось, он отмечает, что были избраны меры пресечения, заключение под стражу 1500, домашний арест чуть больше 120, подписка о невыезде всего в 10 случаях, передача несовершеннолетнего под присмотр, оказывается, есть даже такая мера пресечения, единичный, и залог тоже единичный случай. И вот он говорит, как видно из предоставленных данных, в большинстве случаев избирается мера пресечения в виде заключения под стражу, тогда как она является самой тяжелой и должна применяться только в исключительных случаях. Вот что вы думаете про эту инициативу? Он, кстати, об этом говорил несколько лет тому назад. Не знаю, почему это, возможно, не прошло, было не поддержанные его коллегами. Тем не менее, вот вновь эта идея звучит. И НЦЦП поддерживает снова эту идею. И вот ваше мнение, вот зачитав вам его мысль, что вы по этому поводу думаете? Были ли у вас такие клиенты, может быть, люди уже в преклонном возрасте, и, к несчастью, женщины, находящиеся в положении, но которые сталкиваются с такой ситуацией? И как вы видите себе, вот с вашей точки зрения, как практика человека, который много лет в этой системе работает?
Ну, Елена, во-первых, дело в том, что у нас сейчас законодатели и общественность меру пресечения воспринимают как наказание своего рода, да? Mm-hmm. То есть это же мера обеспечения, только обеспечения. Заключать под стражу это вообще нельзя, не должно быть, поскольку по Конституции и по кодексам у нас есть принцип презумпция невиновности. Только лицо считается виновным только по вступившим приговору суда, да? Приговора нет, судебного разрешения нет. Это только мера обеспечения. Для чего? Чтобы человек не скрылся от суда следствия, чтобы он не оказывал давление на следователей, на свидетелей и так далее, не продолжал свою преступную деятельность и так далее. Только для этого применяется мера пресечения. Понимаете? Но у нас как-то сложилась такая практика, что вот заключить под стражу это как...
Посадить уже. Да,
вот делать нечего, да. И когда даже изменяют меры пресечения, и общественность начинает, вот его отпустили, все уже. Да нет, еще суда еще нет. Еще суд свое слово не сказал, виновным, не признал его виновным, понимаете? Поэтому именно я думаю, что вот предложение депутата, оно немножко непонимание вот назначения вот этой меры пресечения. Вообще меры пресечения нельзя назначать любому человеку. Содержать под стражей – это для любого человека. Это свобода, правильно? Это самое, можно сказать, ценное для человека. Тем более в следственных изоляторах. А это в условиях тюрьма, да? Сидит человек. Это же нельзя, понимаете? Если суд еще не признал виновным, ну, что касается беременных женщин, там, старше 70 лет, ну да, в какой-то мере суд должен учитывать эти обстоятельства. Он обязан учитывать это, понимаете? Применить другие меры пресечения, ну, домашний арест, подписка о невыезде и так далее. Но вот так категорично нельзя. Потому что вот несколько лет назад у меня была практика, когда я защищал интересы потерпевших, да? Потерпевших от мошенничества. Вот женщина-мошенница, она у него по городу Бишкек только было около 40. Не, не мошенница. Это как другой, это грабеж там был, да? Угу. Состав грабежа вы вменили. Там около 40 это были эпизодов у него.
Ого.
Она заходила, как обычно, к старикам, или там звонит, наблюдает сперва, это там несовершеннолетний, заходит, говорит, я твой папа, и так далее. И он забирал, вот общал, все, он золото там, деньги и так далее. И вот у нее только по Бишкеку было 40 эпизодов у нее, представляете? И к момент задержания она забеременела. И как быть, ее отпустить? Она тут же скроется, правильно? Как быть в таких случаях? Поэтому для чего меры пресечения? Для того, чтобы он не скрылся. 70-летний, ну, сейчас мы тоже видим, что люди бывают разного, себя могут чувствовать, да, и в 70, и в 80, и в 60 бывает, и 40-летний бывает, чувствует себя хуже, чем 70-летний по состоянию здоровья. Поэтому надо в каждом случае надо подходить индивидуально. То есть это прежде всего его состояние здоровья, его возраст, род занятий, да, чем он занимается вообще, заслуживает доверия и так далее. То есть этот вопрос должен быть комплексным. Ну, почему именно в общественности этот вопрос сейчас будоражится, да, в связи с политическими задержаниями, там, скажем, там, есть случаи, когда отпускают из-под стражи, там, начинает общественность кричать, почему отпустили, там, все, как говорят, все уже. Нет, ничего подобного. Это же только мера пресечения.
То есть процесс идет.
Процесс идет, расследование идет, процесс идет. А если исходить из презумпции невиновности, это основной принцип, это фундаментальный основной принцип, на котором должен строиться весь уголовный процесс. Человек должен признаваться невиновным до тех пор, пока приговор не вступил в силу. Понимаете? А мы уже начинаем, применяем мир. Вот сами мы идем под это, да? То есть, когда человека задержали, только, ну, скажем, избирали меры заключения, вот все уже. Вот мы ставим крест. Он виновен и так далее. А еще там, сколько следствия будет, потом судебное разбирательство. А если вдруг его оправдают, как быть тогда? Правильно ведь? Бывают случаи у нас оправдывают лиц, когда он находился там год, полтора года находится под стражей. Человека могут подставить просто. В истории очень много таких случаев, когда жизни ломаются, правильно? Поэтому надо этим вопросом надо быть немножко осторожным. Я немножко в плане такого предложения против. Угу. Есть вопросы практики применения.
Угу.
Практики применения. Этот вопрос надо задать Верховному суду и Генеральному прокуратуре, которые обязаны проанализировать все это, сложив всю практику, делать соответствующие выводы, давать разъяснения, рекомендации там, нижестоящим прокурорам, следственным судьям и так далее.
То есть вопрос о практике. Вы перечислили некоторые иные виды меры пресечения. Угу. Откровенно говоря, вот тут даже есть залог, да, как таковой. Как вы думаете, почему вообще, в принципе, в нашей стране он не практикуется?
Ну, я скажу такой момент, что вот мера пресечения, вообще избрание меры пресечения вообще в системе с уголовного судопроизводства, это самый коррупционный вопрос.
Ага.
То есть именно здесь очень много вопросов решает, когда на кону стоит свобода. Понимаете? Поэтому
я
исхожу с этой вопроса. Почему именно заключают по стражу? Ну, конечно, есть другие моменты этические. Там, сейчас меня действительно беспокоит то, что вот такие следователи, прокуроры, суть такие жестокие, да, безразличие к ним человеку. Они как-то вот относятся вот так. И вот прежде всего, я думаю, что именно коррупционный момент. Момент коррупционный. Ну, мы не можем говорить конкретные факты, пока кого-то не задержали. Но мы слышим, знаем, что могут отпустить, могут и заключить.
Да.
Понимаете? Есть выбор. Но, опять-таки, нельзя, как Бекешев, депутат, предлагает, однозначно вот так. Но бывают разные ситуации.
То есть, если ты беременная, ты уже можешь понимать, что как бы...
Ну, беременная женщина
убила. Даже если тебя поймают...
Можно на убийство пойти, правильно? Это же насильственные преступления, на такие-то... Ну, разные вещи бывают. Поэтому надо все-таки учитывать все эти обстоятельства. А залог... Что касается залога, мы вот года 2-3 назад бывший депутат Чогур Кенеша, Мирлан Джинчароев, он инсценировал очень хороший такой проект, который приняли, и сейчас действующий закон это есть, но она не работает на нас. По логике должно быть так, по закону должно быть так. Избирает меры пресечения, суд удовлетворяет ходатайство следователя прокурора, что человека надо закрыть под стражей, и при этом он должен тут же установить сумму залога, при внесении которого человек находится на свободе, пока идет следствие. Но, к сожалению, эту норму никто не видит, никто не хочет читать. Я не знаю. Либо у нас все, кто может дать деньги, они дают по-другому.
То есть неофициально в виде залога,
так,
да?
Вот, я догадки, да, мои? Ну, почему так? Почему так происходит? Хотя в законе сказали, что следственный судья суд должен установить сумму залога. Ведь залог что такое? Это гарантия того, что человек не убежит, не скроется, будет являться. Нарушил, эта сумма переходит в бюджет государства, правильно? А его заключают по страже. Разве нам государству не нужны такие средства? Зачем его держать под стражей, кормить его, охранять и так далее? Вот логика непонятна, да? Должностных лиц государственных органов.
Так, а принцип таков, что если человек отдает эти деньги, вносит эти деньги, соответственно, то и не нарушает вообще ни разу вот требования явиться на допрос, там, на куда еще требуется, да, то есть соблюдая всю эту процедуру, в конце, когда уже принимает суд решение, и если там в случае его оправдывают, эти деньги возвращаются. Или как это работает?
В любом случае возвращается. Если он не нарушил свои обязательства. Понимаете,
это даже как, если его осудили,
если даже осудят,
деньги возвращаются семье.
Должны возвратить, поскольку это гарантия того, что он не скроется. То есть в каждом случае, в зависимости от тяжести, от личности, от других обстоятельств, суд устанавливает сумму. Для кого-то миллион, для кого-то, может, 100 тысяч. Да? Вот вносит деньги, для меня важно. Вот буду являться. Ведь если так подумать, многие вот, лица, которые считают себя невиновными, многие считают, да, могли бы внести такую сумму и находиться? Вот в действующем процессуальном кодексе есть уголовном, вот на практике не применяют, никто не видит, понимаете? У нас интересный вот парадокс, да, у нас есть целые даже главы, вот просто не работает, никто не видит. Ну, это для теоретиков, там, для таких, как вот, журналистов, пусть пишут, да? А вот есть нормы, которые для нас касаются, и там каждая запятая для них это существенно. Ну, пример приведу так. Потерпевший, адвокат защищает интересы потерпевшего. Отказывает в возбуждении уголовного дела. Соответственно, они не согласны. Они просят, можно ознакомиться с материалами доследственной проверки? Они говорят, нет, вот вам постановление об отказе в возбуждении. Почему нельзя? Вот где есть запрет? Запрета нет. Но они говорят, ну, нет такого и права такого, понимаете?
Ну, какое-то основание же должно быть, они же должны представить, на каком основании отказано.
Отказывает то, что это прямо не записано в процессуальном законе. Я просто привожу пример, когда начинают вот такие маленькие пробелы против использовать в пользу ведомственных интересов, а когда касается прав и свобод человека, целые главы, принципы просто никто не хочет замечать это все, понимаете? Вот именно вопрос с залогом тоже. Вот в действующем процессуальном кодексе, если внимательно читать, там написано так. При наличии достаточных оснований полагать, что он скроется от следствия суда, будет воспрепятствовать там и так далее, и заниматься... То есть должны быть достаточные основания, что он это сделает, понимаете? Но у нас, к сожалению, судебные заседания, когда идет, избирается мера пресечения, к сожалению... У нас действительно суды до сих пор у нас карательными, как бы, да, они полностью поддерживают следователя прокурора. Они в основном, следственные судьи, смотрят внешнюю сторону, форму, да, вот присутствует следователь, прокурор, есть обвиняемый, адвокат, там начали вовремя, закончили вовремя. И под постановление, понимаете? А хотя по закону они уже должны погружаться. Ведь не случайно ввели институт следственных судей, понимаете? Они должны погружаться в это, они должны разбираться, они должны
смотреть. Прежде чем мы придем в правильное время со всей этой кампанией, судья уже должен понимать, что он сейчас будет рассматривать.
Да,
так?
Он должен, понимаете, доказывать то, что он скроется, это сторона обвинения, понимаете? Но у нас вот иногда такие решения, вот нормальный человек, да, вот, у него есть работа, семья, проживает, ну, так известный человек.
Характеристики сомнительные, да, что не
исполнительные. Себя считать непризнанным, не вновь. Ну, зачем ее заключать под стражу? Почему? Это ведь не наказание еще. Понимаете? А следователи, прокуроры тоже сейчас не смотрят всесторонне, полно объективно, как это так должно быть по закону. Они чисто обвинительный уклон. Можно на них не обижаться. Ну, они работают свое дело. Но судья, суд, следственный судья, они ведь должны... Вот я же вам говорю, на практике сейчас только форму смотрят, внешнюю сторону. А внутреннюю они не хотят. А хотя обязаны вникать. Вот смотри, обоснованность, да, полагать, что он скроется. Где риски, что он скроется? Я, как адвокат, могу предоставить. Он работает, то-то, он характеризуется, и ранее не судим. А у вас какие есть доводы? Нету доводов. А он совершил, подозревается тяжком преступлении, да?
Это какое?
Особо тяжко. Ну, например, за вымогательство взятки. Угу. Ну, так скажем, да?
Ну,
я,
да.
Говорю, я судью говорю, а где доказательство, что он совершил вымогательство?
Он подозревается, он еще пока
он
только
подозревается, понимаете? У нас какая практика сейчас пошла? Ну, и раньше это было. Следователи прокурора специально вменяют такую...
Самую тяжкую,
чтобы человека закрыть. И, видимо, когда закроют человека, ему удобнее работать. Я не знаю.
Почему-то это максимальное. Сразу мы идем, мы не выбираем что-то. Вот тут есть поручительство, вот как я читаю, да, передача под наблюдение командования куда-то и так далее. Залог, домашний арест. Но у нас все время все вот от крайности в крайность. Либо отпустили под подписку о невыезде, либо сразу заключили под стражу.
Вот, это вот, вот эти нормы у нас действительно не действуют. И, как правило, следователь, прокурор, когда вменяет такие статьи, ну, пример приведу, человека задержали за хранение наркотических средств.
Угу.
Но ему вменяют сбыт. За хранение, допустим, 5 то... лет, сбыт угу. 15 лет.
Да, да,
и
да.
Судья, когда смотрит, о, сбыт, все, заключить по страже. То есть это уже говорит о том...
Обстоятельства-то были каковы? То есть его, получается, поймали в момент, когда он продавал, или просто при нем нашли?
Я же говорю, они же вменяют специально.
Угу.
Либо получение взятки, ему вменяют вымогательство. Есть злоупотребление положением, признаки
это
преступления.
Это другая, да.
Статья... Коррупцию ему вменяют, понимаете? То есть они максимально берут. Ну... Почему такая практика? Ну, во-первых, чтобы применить самые суровые меры пресечения, хотя они тоже должны быть не заинтересованы, они тоже должны смотреть, ведь это люди с высшим образованием, государственные должностные лица, по закону обязанности, понимаете? И вот первое, не обязательно избирать меры пресечения по закону. Если следователь, прокурор считает, что человек нормальный, он будет являться...
Значит, это вообще, вот это звено вообще может отсутствовать.
Да, но у нас как-то пошло, что они, обязательно идут в суду. Первое. Второе. Суд тоже может отклонить ходатайство и не избирать меры пресечения. Если избирать, то более такой, ну, нормальный, да, который может человек работать при этом, там, и так далее.
Вот в этой ситуации медиация вообще может играть какую-то роль?
Нет, здесь медиация, это в последующем, когда угу. уже вопросы примирения и так далее. Здесь вопросы только обеспечительного характера, что он не скроется, если только мера пресечения, да, не скроется, не будет оказывать давление свидетелям и не будет заниматься преступной деятельностью. Все. Если этих оснований нет, то, во-первых, можно вообще не избирать меры пресечения. Если избирать, то более-менее, это менее такой, так скажем, последствия которого, да, ну, сейчас заключают под стражу.
Угу.
Как вот в статистике прозвучало, действительно, ходатайство где-то 90%, более, примерно 90% они соглашаются доводами следователя прокурора и заключают под стражу. Но опять-таки, это все происходит потому, что следственные судьи не вникают, не погружаются. Они смотрят форму, есть статья, есть ходатайство, есть так, и вот тебе заключили. А человек находится, он может месяцами находиться, да? Так и
как
находится.
Как вы считаете, с чем
годами.
Это связано? Почему? Это ведь действительно такое вот тяжелое пребывание в заключении. Человек находится в подавленном состоянии. Это более благоприятная, наверное, сфера для работы следователя, для обвинителя, будем говорить, для обвинителя. То есть ему, когда человек находится в таком жутком состоянии, не проще ли стороне обвинения каким-то образом ломать вот этого подозреваемого?
Да, вы правы. Мне кажется, что именно из этих соображений они заключают под стражу во всех случаях.
Где-то может оговориться, где-то может не собраться, где-то может согласиться.
Да, и когда человек находится в таком состоянии, видимо, они чувствуют себя таким, я решаю твою судьбу. Я могу пойти изменить тебе меры пресечения, так что будь любезен, говори то, то и так далее, и так далее. Вот у нас есть еще один, вот я же говорю, целые главы иногда у нас плохо работают, да? Например, реабилитация. Бывают случаи, когда человека держат под стражей, там, месяц, там, год, потом оправдывает суд в последующем судебном разбирательстве. Ему должны полностью реабилитацию, признать право на реабилитацию, там, восстановить на работу, возместить ущерб и так далее, и так далее. Это должно быть. Она есть, происходит у нас, но очень мало. Но вопрос в чем? У нас этот институт не работает, когда касается вопроса переквалификации. Например, человека обвиняли там более тяжком, особо тяжком преступлении, а в суде доказали менее тяжкое. Оказывается, он не совершал это. Ну, например, в убийстве, соучастие в убийстве. Оказывается, нет соучастия, а если только укрывательство преступления.
То есть он
это
как бы знал
преступление небольшое,
или узнал,
и не донес. Да,
да, не донес.
Да. А он просидел год. Либо бывает такое, как мошенничество, часть вторая, третья, там, более тяжкая. Да. А получилось, что это не мошенничество, там, по части первая, либо вообще там... Ну, человек, как бы, вроде бы, он осужден, но он не совершал то, за что он просидел в следственном изоляторе, за что суд именно, учетом за то, что особо тяжкое...
Обвинение было по особо тяжкой статье.
Да, его держат там, понимаете? Вот в таких случаях надо признавать человека тоже реабилитацию.
А он может истребовать? От кого ему истребовать обратно? Вот он потерял работу.
Государство.
А сколько месяцев он не получал зарплату?
Когда государство начнет платить, вот только тогда они спросят своих должностных лиц.
А почему, ребята?
Вот да, почему? Еще это такое, да, вот именно. Почему
то есть это
так
была
происходит?
Неправильная оценка события, неправильная статья.
Но опять-таки, она может пойти в другое русло. Какое русло? То есть они будут добиваться, чтобы человека осудили именно по этой статье.
Чтобы потом самому не попасть, и чтобы мне потом по шапке не настучали за то, что я заставил государство платить.
Да. Понимаете, вот есть такая крайность.
Ну
да?
Вот
опять точно соблюдена законность. Вот пример приведу. Если в суде, у нас же как по закону, все должно только в суде решаться.
Да. У нас каждый раз мы встретимся
сидеть,
в суде.
Да, мы в суде должны все решать. Суд должен, поэтому у нас суды такие, да. Но у нас получается так, что нас все решает до суда. Следствие решает, как они сделают уголовное дело, как соберут материалы. Так суд просто как нотариус вот так пролистал, и вот тебе и приговор, понимаете? Ну, я так утрирую.
Образно, конечно.
Ну, конечно, да. Ну, и значимость вот этих следственно-прокурорской деятельности для судебной системы, то, что она стоит выше даже судебного, она у нас остается, понимаете? Вот, например, у нас есть случай, когда... Вот генпрокурор, когда он вступил в должность, действующий генпрокурор, он дал установку. Если видеть, что нет состава, отказывается от поддержания обвинения. Прокурор просто говорит, извините, мы были неправы, человек невиновен, прошу оправдать.
Да.
Вот. Хороший, да? Это хорошее намерение, когда органы умеют признавать свои ошибки. Но записали в законе то, что она не является реабилитирующим. Понимаете?
То есть, когда прокуроры в конце сказали, ну, ребята, да, мы там вот все поняли и все проанализировали, оказывается, отказываемся от обвинений, все, ничего не требуем, претензий не имеем, а человек что тогда должен?
Да, что тогда должен? Получилось, в законе написали, что он не вправе на реабилитацию идти, да? Ну, опять-таки, это неправильно. Он должен идти на реабилитацию. Но если он пойдет на реабилитацию, тогда прокуроры просто не будут отказываться.
Потому что
их по башке...
Он будет счастлив, что ему просто уже от обвинения
понимаете,
отказались.
Понимаете, вот в этом надо быть... Так, я не знаю, вот все-таки вот органы, да, которые стоят, вот Верховный суд, генеральный, они должны постоянно анализировать практику, направлять в нужном направлении. И это очень нуждается в этом, поскольку у нас нет единой практики. Каждый судья, каждый прокурор понимает так, как... Ну, проблем много на практике. Очень много вопросов, которые не решены законом, но надо применять конкретно ситуации. И в этой части роль вот именно Верховного суда, генерального прокурора очень большая, чтобы пошла правильно закон. Чтобы, мы же с вами сейчас говорим о том, что многие нормы просто не работают, не видят, либо неправильно толкуют, либо просто игнорируют. Да? Вот в этом направлении.
А сделка со следствием? Это что за такой элемент?
Ну, здесь...
И был очень активный период у нас.
Да, но опять-таки это практика. Практика. Не практика, не так пошла, так скажем, да. Но у нас есть сделки там признания вины, которые у нас и действующие есть. И у нас вот до 2021 года была сделка сотрудничества. Да, когда человек сдает там всех других, и он за это получает...
Ну, еще и сам возвращает все награбленное. Условно так. Может, не все, но хоть что-нибудь.
Не возвращается, а вот получает минимальное наказание, понимаете?
Да.
Ну, вот сказали как? Вот у нас это нельзя, кажется, мы все такие плохие, не умеем понимать, и не так понимаем это. Это так и произошло. Но у меня такой вопрос, почему... Я не говорю о западной, там, Америке и так далее, США. Я просто говорю, почему в России это работает? Называется досудебное соглашение. Почему в Казахстане эти институты работают? Почему именно с помощью этих возможностей они раскрывают такие организованные преступления и так далее, и так далее? Почему так происходит, а у нас это не работает?
Так, а у нас, по-моему, это теперь запретили же, да?
Да, сотрудничество у нас исключили.
То есть он совершенно недолгое время работал, этот инструмент.
Раз если государственным органам это не нужно, пожалуйста, хотя это был очень, хотя действенный институт. Я же говорю, за рубежом это очень хорошо работает. Что касается мер пресечения, опять-таки, я скажу, это должны быть исключительные меры, да, исключительный случай, когда заключают под стражей. Когда его оправдывает, государство должен все полностью возмещать, это все моменты. Скажу так, что у нас какая практика? Что во всех случаях применяют меры пресечения. Сейчас у нас почему-то больше стали применять домашний арест. Хотя домашний арест не так в том понимании, которое оно есть. Он не сидит дома. Он через какой-то район не должен. Почему-то домашний арест у нас альтернатива, как стал заключение по страже. Хотя заключение по страже должно стать альтернативой, залог должен. Да?
Угу.
Домашний арест это... Как правило, если любой вопрос, надо смотреть историю, откуда она возникла. Это как раз-таки домашний арест был для ловузы, для беременных, для стариков, которые не могут содержаться именно в таких условиях. Для них нужно создать. Mm-hmm. Именно домашний арест для них был. Но у нас потом пошло... Поехала, сперва домашний арест начали применять, так скажем, беловоротничковым по преступлениям. Mm-hmm. Потом она начала всем применять. Сейчас домашний арест у нас самый, если отпускают, то под домашний арест. Mm-hmm. Называется она домашний арест, в кавычках.
То есть человек не
раньше
должен...
Раньше подписка о невыезде почему-то была у нас.
Там есть разница, да? То есть в домашнем аресте человек должен находиться непосредственно дома. В радиусе скольких-то километров, может быть, вокруг дома, я так понимаю. Тем не менее, как показывают в зарубежных фильмах, никто никому не одевает никакие браслеты, которые будут пикать и показывать, что человек пересек зону, вышел за пределы этой территории, которая ему очерчена, которую он не должен покидать. А подписка о невыезде, это как раз тот случай, когда многие жаловались, что на них, оказывается, стоят какие-то флажки, как я понимаю, да, когда человек пытается выехать из страны, там, оказывается, что-то есть, какие-то знаки, и он не может покинуть.
Домашний арест, при домашнем аресте тоже ставят флажки. Фактически, сегодняшний домашний арест, она есть подписка о невыезде.
Перемещаться по городу может?
Можно, через определенное. Например, если в Бишкеке, то в Бишкек, Чуй. Опять-таки, если он где гарантия, что они побудут? Да? Таких, что браслетов, каких-то наблюдений нет. Но опять-таки, он не может покинуть пределы страны, поскольку стоят флажки. Поэтому у нас в этом вопросе очень сложно, поскольку суды у нас, следственные судьи, специально для них столько надежды было, что они все-таки будут смотреть, контролировать.
Это же нововведение, я так понимаю, с какого года у нас появилось?
2019 года, 1 января, сейчас 4-й год. Суды еще не почувствовали такое, именно ответственность свою, как контроль. Угу. Они, как обычно, поддерживают.
Может, не хватает опыта? Может быть, это со временем
Сколько надо? Три года прошло.
Да, 3 года, это достаточно.
Достаточно опыта. Они должны уже более, так скажем, хозяйничать, они должны смотреть. Для них что? Права человека. Для них конституционные права человека превыше всего. Да? И законность. Они должны говорить. Ребята, здесь вы не правы, извините. Частное определение. Кто может заставить, чтобы следствие, прокуратура работала по закону? Это следственный судья. Судебная система может. Но вместо этого они, к сожалению... Я же говорю, они говорят, что они независимы.
Угу.
Что здесь сделать, чтобы они стали независимы? Закон ведь защищает их не так. По закону они защищены полностью. Это действительно судебная ветвь власти. Даже депутаты, даже президент, даже министры не защищены. У нас ведь в Уголовном кодексе нет статьи неуважения депутату или министру, президенту, или воспрепятственная деятельность депутата. У нас есть ответственность, неуважение суду, воспрепятственная деятельность судьи, вмешательство, уголовная ответственность даже есть. Но, к сожалению, у нас эти нормы не работают. Говорят, что судьи до сих пор зависимы от кого-то. Я как адвокат знаю, что когда есть определенные категории дел, когда судья рассматривает уже по существу, следователь, который вел, он там где-то ходит,
рядом.
Озабочен.
Да. Ага.
Поскольку человек уже 1.5 года сидит, доказательств нет. Оправдать это плохо. Надо что-то делать.
Кстати, по этим вопросам у меня вытекающий. Есть какой-то предел когда человека, мы знаем, что да, ему выбрана мера пресечения, задержание, содержание под стражей. 2 месяца. И ставят, значит, там до такого-то числа. А потом наступает это число, продлено еще на сколько-то. Продлено. И, как говорите, 1,5 года сидит, следствие идет. А некоторые говорят, что даже до такого, что и допроса никто не зовет. Просто вот он сидит, и ничего не происходит. Это есть какая-то грань? То есть, если в течение, там, не знаю, полугода, хорошо, 2-3 раза продлили. Вот если нет, не готово следствие, если не готово обвинение предстать в суде, ну тогда отпускайте. Это какая-то должна быть такая вот система или нет?
Это есть все в законе, есть. Я же вам говорю, это не работает у нас.
А сколько ограничений? Сколько
давайте,
можно максимально?
Значит, сроков, да? До 2 месяца. Она может быть неделя, 2 недели.
Угу.
До 2 месяца. Максимальное следствие – год человека могут.
Год?
Год. И судеб, в ходе суда то тоже год. Максимально 2 года под стражей. Ну, это в отношении тех преступников, которые уже, знаете, вот это вот серьезные преступления, когда их нельзя ни в коем случае отпускать. Ну, сейчас же у нас, как обычные граждане, попадаются.
Угу.
У нас же, если раньше, как мы понимали, зэки, да, вот, скажем, это были казаки, это другие определенные люди, которые мыслят так, у них свои эти... А сейчас-то ведь нормальных, добропорядочных граждан попадают в основном. За мошенничество, там другие и так далее. Понимаете, вот вообще-то по закону, если внимательно читать закон, если все по процессуальному закону, задержание, заключение, подстраивание, вообще мир избирания, это должно быть последний момент. То есть перед тем, как человека задержать, следствие должно собрать доказательства. У них же есть же там, ресурс, возможности, да, там скрытые наблюдения, там прослушки, там допросы, там, экспертизы. Они должны собрать. Только тогда, когда у них уже все готово, они идут на задержание, потом уже в дело передаются. Вот так
наоборот.
Должно. А у нас наоборот.
У нас задерживают, потом разберемся.
У нас какое-то косвенное есть доказательство, что якобы он там взял или там сделал то-то, задерживает, заключает под стражей, потом проводит экспертизы, там допрашивает, а потом за голову хватается, что же делать с этим делом.
Не хватает.
Ну, не хватает.
А давайте еще продлим. Еще
и, на 2 месяца. Продлевает, да.
Еще там на 2 месяца.
И продлевает, опять-таки, суд по судебному решению. И по закону суд должен каждый раз при продлении, вот в законе прямо написано, он должен посмотреть, есть ли основания для продления. Нет, сперва, есть ли основания для отмены этого мероприятия, изменения мероприятия. Только после, если нет, только тогда он продлевает. Но у нас продлевает, как нотариус,
автоматом.
Печатям, а так ставит, и все. К сожалению, это вопрос действительно очень серьезный. Когда люди... Я же годами сидят, ждут судебного, завершения судебного процесса, следствия. Я говорю, следствие это должно быть, вот задержание, это последний момент, на последнем этапе, когда уже собраны все доказательства, что они когда уверены, а у нас как задерживают, я же как, ну вот так и происходит.
А потом будем, потом придумаем,
а
как
потом
и что,
придумаем.
И где мы будем искать основания для того, что он там сидит.
Ну, он сейчас вроде бы ведет следствие. Я вот слышу от своих коллег, никаких следственных мероприятий не проводят задержанными. Это тоже нарушение. Как это так? Задержали, потом не проводите. А для чего вообще задержали? Вот я же говорю, у нас вот и общественное понимание, что мера пресечения как наказание. Вот, все. Зачем это? Приговор и так далее. Вот мы тебя задержали, все. 99% у тебя обвинительный приговор в кармане. Осталось только формальность. Мы сейчас соберем вот эти бумаги, кипы бумаг. Кстати, вот насчет бумаг очень много сейчас. Понимаете? Вот лет 20 назад, когда мы еще когда работали в следствии, самые легкие расследовать это дела по наркотиках. Там что, экспертиза химическая, что это наркотик, он наркоман, не наркоман, и пару свидетелей, понятых допрашивали, и вот она вот такой толщины была, да, там несколько
листочков.
А сейчас томами отправляют. Листаешь, нет никаких, но вот бумагу, вот сейчас вроде бы...
А что они
должны,
там пишут?
Мы должны переходить вроде бы...
Что там писать в этих
цифровизацию,
томах?
Да?
Ну, да.
А у нас идет обратно, вот бумаготворчество. Сейчас, я же говорю, раньше, если дела они вот такие, сейчас они томами. Ну, например, по делам наркотиков. Человека задержали за наркотические средства, за продажу. В ходе обыска у него нашли дома тоже наркотик. Раньше это все как в одном постановлении, он же, да, такое число сделал, то-то-то-то. В одном постановлении, для суда это достаточно. А сейчас у нас по каждому возбуждают отдельно дела, потом по каждому допрашивают отдельно, потом предъявляют отдельно, потом объединяют это все, потом еще раз допрашивают и так далее. Так зачем это все? Понимаете, вот исходя из принципа состязательности, который закреплен у нас в Конституции, все должно решаться в суде, когда стороны, да, следуют доказательства. А у нас, к сожалению, следствие как-то сами по себе собирает вот эти бумаги. В принципе, эти допросы даже в суде не имеют значения. Пока суд в судебном разбирательстве не допросит этого лица, и ведь доказательством является...
То есть судья не будет читать вот эти
допросы? Конечно, конечно. Доказательством должно быть именно то, что он скажет в суде. То, что сказано следствие, это как бы... Это только версия для следствия.
Рабочие варианты,
да.
Материалы для следователя.
У нас почему-то понимают это по-другому. Что у нас следствие это сам по себе, и начинают вот эти все бумаги собирать. Ознакомливаешься, листаешь, там доказательства только одно-две страницы. Остальные все такими там... Которая не имеет значения для именно как доказательства по делу, понимаете? Как доказательства. Ну, у них свои там переписки друг с другом, там кто-то написал это, там этот написал то. Ну, на все это уходит время. А человек находится под стражей. А для него не каждый день, каждый час.
Конечно.
Существенно, понимаете? А вот почему-то мы не хотим ощущать это.
Я бы хотела два случая указать, да, один вот сейчас прямо на слуху. Не потому что мы не сможем сделать никаких выводов, но просто как вот вариант, да. Значит, обращение к нашему президенту, уважаемый Садыр Нуркужоевич, пишут друзья, как я понимаю, семья, друзья и коллеги, погибшие в ДТП 24-летней Айзы Улан, обращаются к вам, как гаранту закона и прав человека, граждан Кыргызской Республики, с просьбой добиться справедливости в отношении молодой девушки и патриотки. Утром 9 января этого года девушка переходила дорогу на пересечении проспекта Джебекджулу и улицы Республиканской по пешеходному переходу, не нарушая правил дорожного движения, и в это время по этой улице ехал автомобиль марки, такой-то, за рулем которой был водитель... Мужчина, 74-го года рождения, бывший сотрудник ГАИ. Водитель, ехавший с большой скоростью, не затормозил перед пешеходным переходом, насмерть сбил пешехода. После случившегося скрылся с места преступления. Начато досудебное производство. По истечении 4 дней сотрудники МВД там по камерам вычислили, нашли этого водителя, передали дело. Скандально известная судья, не будем называть, несмотря на эти обстоятельства, оставление места происшествия подозреваемым, отпускает под домашний арест. Вот такая ситуация. То есть обращение к президенту, это первый момент. Бывший сотрудник, уж какой он там, неизвестно. Второй случай, я думаю, что вы тоже его слышали. Подозреваемый в изнасиловании двух девочек в Токмаке, его взяли под стражу. Мужчине 80 лет. Его подозревают вот в таком ужасном преступлении. По итогам назначенных ранее экспертиз на время расследования взят судом под стражу с содержанием в СИЗО. Случай произошел в Токмаке в отношении двух несовершеннолетних девочек 12, 13, 13 лет. Стало известно, что вот в декабре, что вот это дело было, сообщила об этом их мама. По ее словам, 80-летний сосед на протяжении долгого времени... Значит, совершал вот такие действия в отношении ее дочери у себя дома. Дети боялись, не признавались. И вот тут мужчине 80 лет, да? Исходя из предложения Дастан Бекешева...
Его нельзя заключить.
Его не надо, да. То есть для него это будет пыткой, как формируется в этой идее, да? Угу. То есть для этого человека это будет пыткой находиться в таких условиях. Да, еще нет доказательства, что он совершил это преступление. Там есть много фактов, есть свидетельства, есть там что-то такое, но, как вы говорите, презумпция невиновности. И вот два вот таких, а там погибла девушка. Есть, значит, видео, где подозреваемого, по этим данным, нашли. Вот он скрылся с места, это факт, что он бросил человека, скрылся с места. Но судья тут отпускает, а тут 80-летнего заключают. Это то, о чем мы с вами говорим. А там много, скорее всего, деталей, вы как адвокат, скорее всего, это понимаете, мы не будем ничего об этом сужать, но вот это для наших слушателей. Вот такая разная может быть ситуация, вот такая разная система. И еще один случай, который я бы хотела напомнить. Скорее всего, вы тоже о нем слышали. О том, как молодой мальчик, несовершеннолетний, защищал свою маму, когда к ним домой постучался мужчина в алкогольном опьянении и набросился в присутствии детей на эту женщину с определенными целями. И этот парень, он схватил нож и пытался защитить свою мать. И его взяли под стражу. Да, это дело потом было решено. Там было понятно, что это была самооборона в чистом виде и все остальное. Но, тем не менее, с детьми, как это происходит с несовершеннолетними? Там есть какая-то особенная, может быть, вещь, да, когда можно вообще несовершеннолетних подозреваемых в каких-то преступлениях заключать под стражу? Или же нет? Как это действует по закону?
Ну, конечно, вот ужасные случаи, когда происходит на нашей жизни. Ну, конечно, презумпция невиновности действует для всех. во всех. Ну, в данном случае вот по ДТП, ну, вы же сами говорите, человек скрылся, да, совершил убийство. Ну, можно сказать, ну, парни, осторожно, ну, человек погиб, смерть наступил, правильно? Это ужасное преступление. Ну, сколько мне известно, я тоже читаю, и мне сказали, что следователь прокурором просили суд домашний арест. Не судебное, ну, конечно, это судебное решение, но они просили. А по действующему закону суд не может, следственный судья не может заключить по страже, если не просит сторона обвинения. Понимаете? А то сейчас у нас общественность-то все на судью, да, правильно? Вот ты вот. Я не знаю точно, но я где-то слышал, вот, по-моему, представители судебной системы давали комментарии. Ну, сказали так, что если по закону действительно так и есть, что если вот по действующему уголовно-процессуальному кодексу, если сторона просит, то суд не может отягчить положение. Он может смягчить только. А вот заключить – нет. Понимаете? Поэтому должен быть вопрос адресовать именно следователю прокурору. На основе каких вы соображений попросили именно не связанное с заключением под стражей? Понимаете? Ну, я же сказал, есть много факторов, которые необходимо учитывать. В данном случае смерть человека, есть потерпевшие, родные. Может быть, действительно надо было заключить под стражу, хотя это не наказание еще, его никто не освобождал. Может, суд потом по результатам судебного разбирательства вообще лишение свободы, да, 10 лет ему применят. Ну, неизвестно, что будет. Поэтому заранее нельзя это все как бы... Ну, то, что он находится на свободе, для родных это очень болезненно. И этот суд тоже должен учитывать при избрании меры пресечения. Что касается 80-летнего человека, ну... Ну, насколько ужасное преступление, да? Что он может сделать, находясь? Ну, как, конечно, его, ну, как у нас в селе? Родные, близкие начнут, свидетели там и так далее, и так далее. То есть тоже надо смотреть эти вопросы. Что касается несовершеннолетних, то у нас в законе сказано, что это должно опять-таки исключительный случай. Там сроки уменьшены, там четко указано, только там за особо тяжкие преступления, и когда там имеются какие-то... Ну, у нас же есть, сейчас у нас по закону называется почему-то ребенок. Ну, до 18 лет их это называют ребенок. Ага. Ну, по закону. Ну, правильно будет, конечно, несовершеннолетние, как конечно. Мы привыкли говорить. До 18 лет. Ну, 17-16 лет они могут ужасные преступления совершать. Но все-таки в законе сроки уменьшены. Если там до 48 часов задержания, то для них 24 часа. Сроки задержания по страже тоже уменьшены. И то, что там участвуют другие представители госорганов, ну, например, там по защите детей сотрудник должен участвовать, оценивать, насколько риски и так далее. Здесь тоже надо очень внимать. Но то, что произошло, вот случай, который вы мне сказали, то, что для защиты там, в отношении человека, который ворвался домой,
да.
Ну, это ужасно, это ужасно. Ужасно, что это вообще даже признали преступлением, а не необходимой обороной и так далее, и так далее. Ну, надо, перспективу тоже надо думать. Если есть, в последующем будет основание для прекращения, зачем заключать под стражей, понимаете? Вот есть такие вопросы.
Я думаю, что... Ну,
конечно,
вы
хотите, наверное,
говорить.
Спросить по врачей, да, которые заключили, помните, такое тоже общественное... Ну, это действительно уже... Это никакие ворота не лезет. Ну, как можно было 5 человек заключить под стражу? Ну, это было действительно... Вот мне тоже ко мне много обращались.
Да-да-да.
Вопросы, как это, ну, действительно.
Мы задавали эти вопросы в Министерство здравоохранения. Я вам скажу так, что не потому, что Министерство здравоохранения готово защищать своих врачей там до последнего, да, как в любой другой организации. Но тут... Опять-таки, установление вины врача – это еще одна процедура.
Конечно.
То есть,
конечно.
Если бы они... Вот я понимаю ситуацию, если бы они не приняли ребенка. Нет. Сказали, езжайте домой.
Принял, да? Один. Применял один. Диагноз пишет один. Ну, почему 5-то ведь? Понимаете? То есть, вот такой подход... Как непонятно. Вот прокурор куда смотрит, который обязан начать, надо тоже, да? Судья... руководители, следователи. Ну, это вообще у нас...
Тут, конечно, отдельная вообще тема. Кто-то говорит, что никогда невозможно доказать врачебную ошибку. То есть врач всегда сделает так и там укажет в документах так,
что... Пусть он находится под подпиской и доказывайте.
Ну,
под
да.
залогом.
Да,
под,
да,
ну,
да.
Домашний,
да.
Он должен работать, поскольку у нас врачей не хватает. Да,
но я думаю, что это скорее...
Ну, ведь мера пресечения, опять-таки, это не наказание,
да,
это
да,
только
да.
обеспечение.
Никто не освобождает их от того, что вдруг все вдруг расследование прекратилось, и если их не посадили под стражу,
конечно,
это значит, что
конечно.
все забыли, и всем
ничего
все сойдет
потом,
с рук.
Нет.
Да, то есть вот, это нужно
в
понимать.
В этом направлении тоже вот мы должны вот, разъяснять гражданам, что... Ну, то есть иногда бывает, что при законных основаниях изменяют меры пресечения, не связаны. И общественность тут поднимает. Вот, отпустили и так далее, и так далее. Это немножко неправильно.
Да, хорошо. Тогда последний вопрос. А если мы не будем связывать с заключением под стражей, сможет ли наша правоохранительная система обеспечить, ну, скажем так, тот факт, чтобы этот человек не скрылся, не убежал, ну, что там, то есть, чтобы он был в зоне досягаемости, чтобы в нужный момент он оказался в зале суда? Насколько ну, это...
Во-первых, это гражданин сам должен заинтересован. Uh-huh. Поэтому вот домашний арест, вот подписки, это только у нас. А вот в нормальных странах это залог.
Только то деньги есть, держат
да, человека. Вот человек, вот тебе, вот какая сумма? Для каждого разная. Для кого-то 100 тысяч, для кого-то миллион, может быть, 10 миллионов. Вложит депозит, и, пожалуйста, можешь нарушать, можешь попытаться скрыться, там, пересечь границу. Тебя задержат, заключат под стражу, твои деньги доходят в государство. Понимаете? То есть это то, что, которое побуждает человека не совершать вот эти действия.
Бить
не
по карману давление. У нас это, оказывается, всегда понимаете? Работает.
Ну, как быть? Вот помните, вот было такое у нас в 2019 году, когда в кодекс о нарушениях ввели статью за плевки, да?
Да.
5 тысяч сомов все подняли. А действительно ведь прекратилось ведь?
Да, нам сократилось, действительно.
Да? Почувствовали люди? То есть хотим мы не хотели, все-таки когда бьют по карману, оказывается, это более действенный метод, чем вот другие меры. И вот мера пресечения то же самое. Поэтому залог был введен у кодекса, который, к сожалению, не применяют. Ну, конечно, там тоже есть препятствия кое-какие в законодательстве. Там они определили какую-то перечень статей, по которым нельзя применять. Mm. Ну, надо, да, действительно, нельзя применять там по убийствам, там, акт терроризма, ну, да, по должностным преступлениям. Это как раз та категория, которую готовы внести залог. Он их держит под стражей. И что от этого? Он человек здоровье теряет, да? Начинает...
Ну, криминализация общества, конечно, она происходит как раз вот через такие процессы.
Вот.
Ну, с гуманизацией у нас мы шли в сторону гуманизации, конечно, многие статьи мы упрощали и в плане наказания. Я помню, как раз это когда была вот эта реформа всех кодексов. А, ну, где-то, видите, не дошли. Вот в плане вопроса мер пресечения. Конечно, нужно отделять одно от другого. Преступление преступлению рознь, человек человеку рознь. Я вот совершенно с вами согласна, что здесь должна быть роль судьи очень и очень значительна. То есть здесь личный, индивидуальный подход в каждой ситуации. Спасибо вам за очень интересную беседу, и очень много вещей мы с вами сегодня затронули. Вообще, конечно, юридическая сфера, как я всегда говорю, мы далеки, стараемся быть очень далеки от этого, да? Так сказать, от тюрьмы и от сумы, это вот первое, mm-hmm. а второе, незнание закона не освобождает, это второе.
Да,
то есть каждому гражданину все равно худо-бедно, маломальски надо понимать, mm-hmm. как это устроено. Спасибо вам за эту беседу, я надеюсь, что мы с вами еще встретимся в нашей
Спасибо.
Студии.